Это было 11 лет назад. Татьяна в то время считалась еще молодым следователем, но определенные успехи у нее уже были, причем некоторые из них до нельзя раздражали ее начальство. Посему в виде компенсации за нанесенный моральный ущерб ей чаще, чем другим следователям, подбрасывали невкусные дела. Скучные, мелкие, нудные или вот такие. Горшкову было всего 17, и по всем канонам он шел как несовершеннолетний. Но беда в том, что 17-то ему было на момент совершения преступлений. Искали его долго, и за эти месяцы он успел зачем-то повзрослеть и отпраздновать свой очередной день рождения. К моменту привлечения сначала в качестве подозреваемого, а затем и обвиняемого, ему стукнуло 18, и можно было заняться дележкой подследственности с прокуратурой. С одной стороны, в те годы дела несовершеннолетних вели следователи прокуратуры, но с другой стороны, Горшков уже вроде как справил 18-летие, так что никакого нарушения не будет, ежели оставить дело следователям милицейским. Дело оставили и передали следователю Образцовой Татьяне Григорьевне, хотя можно было назначить и следователя мужчину. Но начальник в тот день находился в состоянии крайнего раздражения и дурного расположения духа, и только перспектива в очередной раз уесть молодую выскочку Образцову могла его несколько утешить. Юноша по фамилии Горшков прославился тем, что разнузданно приставал к незнакомым девочкам, девушкам и женщинам, независимо от их возраста, проделывая то, что в уголовном праве деликатно именуется развратными действиями, а в сексопатологии – эксгибиционизмом. Помимо этого, он любил и поговорить, и даже потрогать замирающих от ужаса девчушек, которых зажимал в лифтах или пустых подъездах. Эпизодов у него было много, и по каждому нужно собирать и закреплять доказательства, в том числе и очные ставки проводить, то есть вызывать потерпевших, которые вовсе не жаждали встречаться с подонком, и в его присутствии повторять все детали происшедшего. Потом судебная психиатрическая экспертиза, которая длилась, как и полагается, месяц. Медики признали Горшкова вменяемым, хотя и страдающим психопатией. Допросы превратились для Татьяны в каторгу. Горшков смотрел на нее, не отрываясь, нагло улыбался и на вопросы отвечал примерно так. «А давай посмотрим, что у тебя в трусах. А ты когда-нибудь видела, как мальчики занимаются онанизмом? А сколько раз в неделю ты трахаешься со своим мужиком?» Татьяна была слишком гордой, чтобы идти к начальнику и просить передать дело другому следователю. Она решила, что дотянет эту каторгу до победного конца. Может быть, такой подвиг никому не был нужен, но она боролась за свою репутацию. Содрогаясь от отвращения, а иногда и от страха, она упорно продолжала допросы и очные ставки, лишь изредка позволяя себе скупые, немногословные жалобы в разговорах с коллегой, который всегда относился к ней по-доброму. — Слушай, чего ты так мучаешься? — не выдержал тот. — Шепнем пару слов работникам СИЗО, его в камере быстро уму-разуму научат, а отпрессуют на всю оставшуюся жизнь. — Его и так там учат, — горько усмехнулась Татьяна. Развратников нигде не любят, ни в камерах, ни на зоне. Только толку от этой учебы чуть, он еще больше звереет. Психопат, что с него взять? Он действительно зверел и наглел на глазах. Какого цвета у тебя лифчик, голубой или белый? Какой у тебя размер груди, наверное, большой? А сколько раз ты можешь кончить за одну ночь? Дошло до того, что он начал хватать Татьяну за руки и предлагать заняться сексом прямо в кабинете. Все можно было прекратить уже давно, но она боролась за себя. Она ни за что не показала бы начальнику, что сдалась, не справилась, испугалась. Она сцепила зубы и терпеливо вела дело к обвинительному заключению. И лишь однажды сорвалась. — Знаешь, Горшков, я страшно рада, что тебя так долго искали, — сказала она спокойно, глядя ему прямо в глаза. — Я, конечно, отдаю себе отчет, что за эти месяцы ты успел совершить еще кучу преступлений, и если бы тебя поймали раньше, тебе это не удалось бы. И от тебя пострадали не две девушки, а 22. Мне их всех жалко. Но я все равно рада, что так случилось, и тебя долго ловили.
— Это почему же?
— насторожился Горшков.
— А да потому, Горшков,
что если бы тебя поймали сразу, эпизодов было бы еще мало, следствие закончилось бы быстро, пока тебе было 17, и срок ты пошел бы отбывать в колонию для малолеток. За 1-2 эпизода тебе дали бы максимум год, и весь этот год ты просидел бы с детишками, поскольку ради нескольких месяцев во взрослую колонию тебя переводить никто не будет. Среди детишек ты был бы героем, половым гигантом, многоопытным и умелым. Но тебе, Горшков, не повезло. Тебя ловили слишком долго. Теперь тебе уже 18, и эпизодов у тебя лет на 5, если не больше. Я ж тебе не только 120-ю статью нарисую, но и хулиганство, причем злостное, совершенное с особым цинизмом. А если поднапрягусь, то еще что-нибудь придумаю. В общей сумме лет на 8, и пойдешь ты эти 8 лет отбывать в колонию, где сидят взрослые дяденьки. У многих из них есть дети, сестры, возлюбленные и жены, и для них ты будешь не героем, а падалью последней. Жизни тебе там не будет, Горшков, это я могу тебе твердо пообещать. Скорее всего, ты оттуда вообще не выйдешь. Либо тебя на зоне опустят, что вероятнее всего, либо вообще прибьют, либо ты попытаешься дать сдачи и получишь новый срок, а потом еще один и еще один. Другие осужденные, если уж решат тебя не убивать, то сделают все возможное, чтобы ты на свободу никогда не вышел. Они это очень лихо умеют делать. Там на такой случай целая наука разработана, как зэков провоцировать, а потом под суд отдавать за новые преступления. Усвоил? Тогда перейдем к следующему эпизоду. Разумеется, воспитательного воздействия ее откровения не оказали. Горшков только больше обозлился. Но Татьяна была рада, что сказала ему то, что сказала. Ей стало легче. Доведя предварительное следствие до конца и составив обвинительное заключение, она с удовольствием наблюдала за Горшковым, пока тот читал длинный многостраничный документ. Читал он медленно, но не от того, что вдумчиво. Он просто плохо читал. — Ладно, — с угрозой произнес обвиняемый, швыряя на стол бумаги. — Ты у меня еще поплатишься, сволочь! Что дадут, отсижу, а потом мы с тобой встретимся, Татьяна Григорьевна. Может быть, мне повезет на суде, и тогда мы встретимся с тобой совсем скоро. Так что жди меня, любимая, и я вернусь. Помыться не забудь, я грязнуль не люблю. На суде Горшкову не повезло. По совокупности преступлений ему дали 7 лет. Слова Татьяны оказались пророческими, в колонии ему снова не повезло, ибо самый авторитетный в отряде осужденный имел личный и весьма острый зуб на всех насильников и развратников. В попытках защититься и постоять за себя Горшков нанес кому-то увечье и получил новый срок. «Я сделала запрос», — безнадежным голосом сообщила Татьяна. Горшков Александр Петрович, 69-го года рождения, освободился из мест лишения свободы в мае этого года. Из колонии направился якобы в Тверскую область, но туда не прибыл. Местонахождение его неизвестно. В кабинете повисла тишина. Настя и Коротков сочувственно смотрели на Татьяну. Миша Доценко уставился в лежащий на столе листок с ответом на запрос. Тверская область граничит с Московской. Совсем близко. — Татьяна Григорьевна, — спросил он, по обыкновению называя ее по имени-отчеству, — а этот Горшков похож на убийцу? Мне всегда казалось, что половой психопат — это одно, а человек, который убивает, — это немножко другое. «Разные типы личности». «Брось ты, Михаил!» — махнул рукой Коротков. «Похож, не похож. Это все наши кабинетные измышления. И потом ты по своей интеллигентской манере называешь его половым психопатом, а я со всей большевистской прямотой назову его сексуальным маньяком и буду прав. А когда человек маньяк, то это надолго. на всю, можно сказать, оставшуюся жизнь. И проявляться его мания может в чем угодно. Разве не так? Ну, скажи, Ася, я прав?
— Не знаю, — покачала головой Настя. — Это надо у специалистов спрашивать.
— Да при чем тут специалисты? — продолжал горячиться Юрий. — Разве мало мы знаем сексуальных маньяков-убийц? Один преснопамятный Головкин по кличке Удавчего стоит, а про Чикатило я вообще молчу. Хотелось ему оригинальных сексуальных ощущений, а кончилось все кучей изуродованных трупов. Вот и весь расклад. Таня, фотографии Горшкова есть?
Найдутся. Но время, Юра, время. Любительские фотографии можно взять у его родителей, но на них ему самое большее 17, а теперь ему 29, и за плечами столько лет в колонии, что опознавать его по тем снимкам бессмысленно.
— Это точно, — подхватил Доценко. — Но можно взять последние фотографии, которые делали в колонии для справки об освобождении. Они, конечно, мертвые, и прическа у него теперь неизвестно какая, но на компьютере сделают несколько вариантов. Попробуем?
— Что попробуем? — перебил его Коротков, в голосе которого явственно проступала безнадежность.
— Будем предъявлять эту фотографию всем участникам телемоста, которые находились на Арбате. Во-первых, мы их год собирать будем, а во-вторых, это нам ничего не даст. Ну, допустим, его никто не вспомнит. Так это вовсе не означает, что его там и в самом деле не было. Допустим, кто-то его вспомнит, и что? Мы будем знать, что в игру с нами играет именно он, а толку-то? Его ж искать надо. И весь вопрос в том и состоит, что мы не знаем, где искать.
В розыск мы его, конечно, объявим, но надежды мало.
Нужны идеи.
Идеи. Где же их взять? Татьяна думала о том, что сейчас в половине 11 вечера она сидит на Петровке, и пока не выйдет на улицу, ей ничего не грозит. Но ведь она не может сидеть здесь вечно. Хуже того, она вряд ли узнает Александра Петровича Горшкова, окажись он рядом с ней на улице или в транспорте. Миновало 11 лет. За эти годы через руки следователя Образцовой прошло столько подследственных, что их лица слились в ее памяти в неясный облик. Некоторых она помнит очень отчетливо, некоторых не помнит совсем, но для того, чтобы узнать человека через 11 лет, нужно в деталях знать его лицо и мимику. А детали стерлись. Она, конечно, может восстановить в памяти внешность Александра, но без этих деталей ей каждый второй прохожий будет казаться злополучным Горшковым. Настя словно прочитала ее мысли. — Тань, ты хорошо помнишь его лицо? — спросила она. Татьяна отрицательно помотала головой. — Только в общих чертах. Я его либо вообще не узнаю, либо начну узнавать во всех подряд. — Понятно. Тогда остается одно — искать его изнутри.
— Изнутри? — переспросил Коротков. — Что ты имеешь в виду?
— Самого Горшкова. Юра, у него есть какой-то собственный план, какие-то заумные идеи. Он же мог просто разыскать Татьяну. Это несложно, учитывая ее писательскую популярность. Разыскать и... В общем, понятно. Но он этого не сделал. Он затеял целую драму, в которой выступает режиссером и актером. Значит, он чего-то хочет. Чего? Из всех здесь присутствующих только одна Таня с ним общалась, и общалась долго. Только она более или менее знает его характер и стиль мышления. И только она может додуматься и ответить на вопрос, чего он хочет. Если мы это поймем, мы придумаем, как дать Горшкову то, чего он хочет, чтобы остановить его.
— Остановить или поймать? — зло прищурился Коротков.
— Подруга, мы с тобой служим в карательных органах, а не в благотворительной организации. До появления трупа Старостенко мы еще имели бы право на то, чтобы его останавливать и на этом считать свою миссию исчерпанной. Но он уже показал, что умеет убивать, и занятием этим скорбным вовсе не гнушается. Посему не останавливать его мы должны, а искать, хватать за шкирку и тащить волоком в зону. Мы, Ася, сегодня говорим уже не о шутнике, а об убийце. Настя опустила голову, подперев лоб кулаками.
Татьяне на миг показалось, что она сейчас заплачет, но, присмотревшись внимательнее, она увидела, что Каменская пытается спрятать улыбку. Через несколько секунд Настя подняла голову, и лицо ее снова было бесстрастным. — Юрик, как быстро ты перестал быть опером и превратился в начальника. Это не в порядке критики, а исключительно в виде констатации факта. Как нормальный и высокопрофессиональный начальник, ты ориентируешь подчиненных на максимальный результат. Убийца должен быть пойман, доказательства его вины собраны, и в этом ты прав. — А в чем же я не прав? — ехидно вопросил Юра. — А в том, солнце мое незаходящее, что кроме наших максимальных задач, за решение которых мы получаем от государства оклад содержания, есть еще живые люди, которые ходят по улицам, едят, пьют, спят, любят, надеются на что-то, строят какие-то планы на будущее, и некоторые из них умрут исключительно из-за того, что этот наш Горшков чего-то такого захотел. Остренького, с приправами и соусом. Люди совершенно ни в чем не виноваты, и ты очень хорошо помнил об этом еще совсем недавно. Чтобы сберечь жизни этих людей, нам нужно понять, чего хочет Горшков. И фиг с ним, если мы его при этом не поймаем. Важно его остановить. Татьяна была с этим согласна. Но, видит Бог, совсем не просто понять, чего хочет человек, который 11 лет назад хотел быть самцом, которого боится самка и которым она одновременно восхищается. Он получал удовольствие от того, что наводил ужас на невысоких, хрупких девочек и женщин. Он испытывал наслаждение, когда распахивал пальто и демонстрировал им предмет своей гордости, глядя прямо в их безумные от страха глаза. Горшков всегда выбирал в качестве своих жертв тех, кто был значительно ниже его ростом. А Надежда Старостенко тоже была маленькой и хрупкой. Он хочет первенства, но не за счет своей силы и реального превосходства, а за счет слабости других, — медленно сказала Татьяна. Он всегда выбирал маленьких и слабых. Он всегда хотел, чтобы его боялись, и приходил в бешенство, когда встречал того, кто его не боится. Наверное, он просто избегал тех, кто мог его не испугаться. Отсюда его поведение у меня на допросах. По комплекции я явно не относилась к тем, кто может испугаться его физических данных. И он старался меня смутить, потому что смущение — это признак слабости, это уже почти испуг. Если бы я тогда попросила передать дело другому следователю, Горшков расценил бы это как собственную победу. Он бы решил, что ему удалось меня запугать, и я отступила. Все это прекрасно, ребятки, но это не ответ на ваш вопрос. Я не понимаю, чего он хочет сейчас.
— Того же самого, — пожал плечами Коротков. — Он хочет заставить тебя отступить, сдаться, признать свою слабость и беспомощность перед ним.
— И какой выход? Я готова сделать все, что угодно, только чтобы он больше никого не убил. В ее голосе прозвучала такая горечь, что присутствующим стало не по себе. В самом деле, она сейчас готова была на все в полном смысле слова. Она готова была публично признать свою слабость, если надо, перед всем честным народом с экранов телевизоров, по радио, как угодно. Только чтобы он услышал ее, только чтобы достучаться до него и заставить поверить. Он победил, она сдалась, и не нужно больше смертей. Пусть ценой унижения, пусть ценой лжи, пусть ценой разрушенной репутации следователя и писателя. Она готова заплатить любую цену за то, чтобы остановить его. Не нужно крови. Ее не нужно вообще ни при каких условиях, а уж тем более для того, чтобы что-то кому-то доказать.
— Ну, что вы все замолчали? — нетерпеливо вопросил Коротков на правах начальника. — Давайте идеи. Что Таня должна сделать, чтобы его остановить? Принимаются любые варианты.
Татьяна молча обводила глазами друзей и коллег. Идей ни у кого пока не было.
Ладно, Коротков со вздохом решил закончить совещание. Расходимся, спать пора. Я повезу Аську,
А ты, Мишаня, проводи Татьяну и проведи разъяснительную работу с ее мужем. Пусть старается ее одну не отпускать.
— Юра, это нереально! — слабо сопротивлялась Татьяна, застегивая плащ. — Стасов не может быть при мне нянькой. У него своя работа и своя жизнь.
— А Ира? Как мы обеспечим ее безопасность? — спросила Настя.